Книга Томаса Ватсона «Просты, как голуби». Глава 7. Драгоценность человеческой души. В Матфея 16 главе 26 стихе сказано: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Каждый человек носит в себе сокровище, божественную душу, и это сокровище должно быть по достоинству оценено. Душа может быть сравнима с целым миром. Если поместить на одну чашу весов человеческую душу, а мир на другую, она перевесит. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Мир – это огромное полотно, украшенное прекрасными видами. Он – величественный гобелен, в котором много различных оттенков. Он – огромное яркое зеркало, в котором отражается мудрость и величие Божие. Но каким бы величественным ни был этот мир, каждый человек несет в себе еще более грандиозный мир – драгоценную душу. Мир бы обанкротился, если бы попытался заплатить хотя бы половину стоимости души. Мир погибнет в попытке купить ее. Даже погибнет и тот, кто захочет продать ее. Если мы спасаем наши души, то хотя мы и теряем мир, это потеря с приобретением. Если мы теряем свою душу, то хотя бы мы и приобрели весь мир, наше собственное приобретение погубит нас. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Из этих слов можно выделить 5 моментов. Первое – предположение покупки. Если человек приобретет. Предположение гипотетическое, ибо Христос не сказал, что человек приобретет. Он предположил это. То есть речь идет не о самой покупке, а об ее вероятности. Второй момент – объект приобретения – мир. Третий – размер покупки – целый мир. Мир со всеми его принадлежностями и привилегиями. Четвертое – условия этой покупки. Он повредит своей душе. Не так, что она полностью исчезнет. Это было бы для него счастьем. Но он потеряет венец всего творения. Он потеряет славу и таким образом потеряет свою душу. Потеря души отягчается 2 обстоятельствами. Во-первых, это потеря собственности, того, что является ближе всего к человеку, что воплощает более всего его самого, что есть самая благородная его часть. Собственно, человек в человеке, и он теряет это. Во-вторых, необратимость утраты. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Эта фраза «миозис». Здесь не столько говорится, сколько подразумевается, что он даст. Как если бы Христос сказал: увы, ему нечего дать. Или если бы у него что-то и было, то ничто не будет принято за нее. Ибо душа не может быть обменена на что-то, ничто не берется за нее. Или какой выкуп даст человек за душу свою? 5 момент. Вердикт нашего Спасителя относительно подобной покупки. Ибо какая польза человеку? Как если бы Христос сказал, что ему, человеку, будет очень нелегко приобретать мир, и в конце концов он раскается в этом. Поэтому это совершенно неразумно. Какая польза для него? Итак, душа человека – сокровище. Более драгоценное, чем мир, и все души имеют одинаковую цену. В этом отношении большинство философов выражают истину. Все души подобны. Душа принца и душа крестьянина равнозначны, и каждая душа имеет большую ценность, чем мир. Для иллюстрации этой доктрины рассмотрим 2 вещи. Первое, что душа драгоценна, и второе, что она имеет большую ценность, чем мир. Первое. Душа драгоценна. То, что Иов говорит о мудрости, можно смело применить и к душе. Не знает человек цены ее. не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром, не равняется с нею золото и кристалл, и не выменишь ее на сосуды из чистого золота». Иова, 28 глава, 13, 16, 17 стихи. Душа – это слава творения. Душа – это луч Божий. Это искра небесного света, как называет ее Дамаскин. Она – зеркало Троицы, как указывает Платон. Именно в душе живет мысль о подобии Божьем, подобии аналогии, но не пропорции, как говорят ученые. Если Давид так восхищается устройством и работой своего тела, «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, образуем был во глубине утробы» Псалом 138, 14, 15 стихи. «Если оправа перстня великолепна, то каков же камень? Как богато и щедро украшена душа! Она божественно устроена. Тело – всего лишь оболочка. Вострепетал дух мой во мне, в теле моем» Книга Даниила 7, 15. На халдейском языке это буквально значит «внутри моей оболочки». Самое прекрасное тело – это всего лишь красивые ножны, в которых покоится ослепительной красоты клинок души. Душа – это сверкающий бриллиант, вставленный в перстень тела. Душа – это вместилище славы. Сам Бог наполняет этот сосуд. Душа – это райская птица, парящая на высотах. Она может быть сравнима с крыльями херувимов. Она имеет крылатую скорость, чтобы лететь в небеса. Душа способна общаться с Богом и ангелами. Душа – это дом Божий, который Он сотворил себе для обитания. Разум, воля и чувства – три этажа в этом доме. Как жаль, что иногда это Божие здание бывает сдано в наем, и там поселяется дьявол. Драгоценность души проявляется в двух аспектах. Во-первых, она имеет внутреннюю ценность, во-вторых, оценочную. Внутренняя ценность души проявляется в двух планах. Первое – это ее духовный характер, и второе – бессмертие. Духовный характер. Душа имеет духовную природу. Древние говорят, что наши души замешаны на том же растворе, что и небесные духи. Душа духовна в трех планах. Душа духовна в своей сущности. Бог вдохнул ее, сказано в Бытие 2.7. Она искра, зажженная дыханием Бога. Душу можно сравнить со спиртом в вине, тело со всем остальным. Спирт – это самая чистая составляющая часть вина, также и душа. Тело – мутная часть. Итак, душа – наиболее очищенная и возвышенная составляющая человека. Не поймите меня неправильно, когда я говорю, что душа духовна, и она луч Божий. Я не имею в виду, что она имеет ту же самую природу, что и Бог, как пытаются утверждать Сервет, Осиандр и другие. Ибо когда сказано, что Бог вдохнул в человека дыхание жизни, они ошибочно решили, что это означает, что Он передал человеку свой дух и свою природу. Это мнение совершенный абсурд и, по сути, грех. Если бы душа была частью божественной природы, то из этого следовало бы, что божественная природа могла бы не только подвергаться изменениям и страстям, но и, хуже того, греху. Принятие такого мнения означает богохульство. Поэтому, когда мы говорим, что душа духовна, мы имеем в виду, что Бог наделил ее многими благородными качествами, сделал ее зеркалом красоты, поставил на ней печать совершенства, как солнце, падающее на кристалл, Он передает ей свою красоту, но не свою сущность. Также душа духовна как объект, ибо она созерцает Бога и небеса. Бог – это орбита и центр, где укрепляется душа. Если поднять камень высоко в небо, то даже если он разобьется на сотню осколков, все они полетят к земле. Душа движется к Богу как к месту своего покоя. «Возвратись, душа моя, в покой твой», сказано в Псалме 114, 7 стихе. Он есть ковчег, к которому летит голубь. Ничто, кроме Бога, не может удовлетворить рожденную на небе душу. Если бы вся земля превратилась в золото, это не смогло бы удовлетворить ее. Она также продолжала бы взывать. Душа духовна, и только Бог является для нее адекватным духовным объектом. И также душа духовна в своем действии. Будучи нематериальной, она не зависит от тела в своих делах. Чувство зрения, слуха и остальные чувства тела прекращают свои действия со смертью тела, поскольку они являются частью тела и полностью зависят от него. Но душа, как говорит Аристотель, имеет природу отличную от тела. Она движется и действует сама по себе, независимо от тела. Даже когда тело мертво, она не зависит от того, с телом она или нет. Фалес Милетский, античный философ, называет душу самодвижущейся, ибо она имеет в себе принцип жизни и движения, даже когда удалена от тела. Таким образом, мы можем видеть духовность души. Также ценность души выражается в бессмертии. Есть некоторые, кто считает душу смертной. Действительно, это было бы хорошо для тех, кто не живет по-человечески. Они могли бы умереть, как умирают животные. Но, как замечает Юлий Скалигер, духовная природа не подвержена смерти и разрушению. Души верующих после смерти пребывают с Христом. Филиппийцам 1:23. Эко Лампадий сказал своему другу, который пришел навестить его незадолго до его смерти: «У меня хорошие новости. Я скоро буду с моим Господом Иисусом Христом. И преданная душа будет навеки с Господом», сказано в первом послании Фессалоникийцам 4:17. Язычники имели некоторые догадки о бессмертии души. Цицерон говорил, что Аполлону посвящали лебедя за его прекрасное пение перед смертью, что символически указывает на радость добродетельных людей перед смертью, так как их ожидают поля блаженных, где они будут всегда пребывать после смерти. Мы читаем, что у римлян был обычай при погребении кого-то из знатных отпускать в небо орла, что было символом бессмертия души и ее полета в небо. Бессмертие души может быть доказано следующим образом. То, что невозможно убить, не может и умереть. А душу убить невозможно. Наш Спаситель Христос говорит: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать». Луки 12:4. Следовательно, душу убить невозможно, и у нее нет возможности умереть. Она нематериальна. Имеет начало, но не имеет конца. Она вечна. Душа не стареет и живет вовеки, что невозможно сказать о земном сотворенном мире. Земные вещи полны непостоянства и изменений. Они подобны растению Ионы, чей корень был подточен червем. Душа имеет оценочную стоимость. Иисус Христос установил очень высокую стоимость для души. Он сотворил ее, и Он выкупил ее, поэтому Он лучше всех знает ее цену. Он продал себя, чтобы купить ее. «И они отвесят в уплату мне 30 серебряников», сказано в книге Захарии 11:12. Но он не только был готов быть проданным, но был готов умереть за нее. Это еще более повышает ее цену. Она стоит крови Бога, сказано в Деяниях 20 главе 28 стихе. Вы не были выкуплены приходящими вещами, такими как золото или серебро, но драгоценной кровью Иисуса Христа. Первое послание Петра 1:18. Бог должен был умереть, чтобы душа могла жить. Наследник небесного престола был отдан под залог. Он был заложен за душу человеческую. Что мог дать Христос более самого себя? Что в нем было драгоценнее его крови? О, драгоценная душа, имеющая образ Божий, украшающий тебя, и кровь Бога, искупляющую тебя. Христос – священник. Его божественная природа – алтарь. Его кровь – жертва, которую Он принес ради искупления наших душ. Теперь посчитайте, сколько стоит одна капля Христовой крови, и скажите, сколько стоит душа. Сатана знает цену души и ценит ее высоко. Он говорит, как царь Содома говорил Аврааму: «Дай мне людей, а добро возьми себе». Так же говорит и сатана. «Дай мне людей!» Его нисколько не заботит, насколько вы богаты. Он не будет бороться, чтобы отобрать у вас состояние. Ему нужны ваши души. «Дайте мне людей», — говорит он, — «возьмите себе добро». Все его стратегии и хитрые ловушки разве не направлены на то, чтобы похитить души? Разве этот лев не рыскает в поисках добычи? Он завидует счастью души и поэтому использует множество ухищрений, чтобы подорвать ее царский оплот. Зачем, вы думаете, он предлагает вам свои приманки? Тщеславному человеку он сулит корону, жадному обещает золотые горы, активного человека увлекает красотой. Для чего он соблазняет вас коленями Далиды, как не для того, чтобы отнять от груди Авраама? Дьявол – ловец человеческих душ. Погубить душу – его счастье. Он радуется, когда она проклинается. Это почти победа – погибнуть отмщенным. Когда Самсону было суждено умереть, для него было утешением погубить вместе с собой своих врагов. Если сатане, этому льву, суждено быть в аду, то он хотел бы простереть свою лапу на все небеса и увлечь за собой многих. Второе. Душа имеет большую ценность, чем мир. Мы показали, насколько драгоценна человеческая душа. Теперь покажем, что она имеет большую ценность, чем мир. Мир сотворен из грубой материи, плотного вещества земного плана. Душа же рождается на небесах. Она более тонкой материи и более благородного происхождения. Мир – это великая книга или большой том, где мы читаем о величии и мудрости того, кто сотворил его. А душа – образ Божий, как сказано в Бытие 1 главе. Душа – это продуманное творение, ибо когда Бог сотворил мир, это был только волевой акт. Да будет так, и совершилось. Но при сотворении души все три лица Троицы сели вместе за столом и решили – «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Бытие 1.26. Душа – это зеркало, в котором отражаются лучи божественной славы, и Бог может быть виден в нем. Хотя это зеркало повреждено при падении, тем не менее придет день, когда оно будет совершенным. Мы читаем о духах праведников, достигших совершенства. Евреям 12 глава 23 стих. Душа после падения Адама может быть сравнима с луной в новолуние. Она затемнена грехом. Но когда она будет освящена Духом Святым и преображена, она будет как полная луна, сияющая в совершенной славе. Если душа так драгоценна, посмотрим тогда, какое поклонение Бог ожидает от нее. То есть, что идет от наиболее благородной части души? В Псалме 24, 1 стихе Давид не только возносит к Богу свой голос, но и свою душу. «К Тебе, Господи, возношу душу мою». Хотя Бог принимает взгляд и преклонение, то есть поклонение тела, Он негодует на тех, кто прославляет Его устами, а сердце их далеко от Него. Как сказано в Исаии 29 главе 13 стихе. «Душа – драгоценность». Давид не только настраивает свои гусли и арфу, но и свою душу, чтобы прославить Бога. «Благослови, душа моя Господа» – Псалом 102, стих 1. Все его чувства объединяются в единый ансамбль при поклонении Господу. Душа – это алтарь, огонь и благовоние. Она алтарь, на который мы приносим наши молитвы, огонь, зажигающий молитвы, и благовония, делающие их приятными. Божий взор обращен главным образом на душу. Предложите ему сотню прекрасных блюд. Он не коснется ни одного, кроме души, ибо это его излюбленное блюдо. Тому, который есть высочайший, необходимо и служить высочайшим. Когда мы предлагаем ему душу в служение, мы отдаем ему самое отборное и драгоценное. Говоря языком химии, мы возгоняем дух. Душа, пламенеющая в служении, это ароматное вино, сок гранатовых яблок, как сказано в Песне Песней 8 главе 2 стихе, которую супруга предлагает Христу. Без поклонения души вся наша религия – это не более чем физические упражнения, которые не имеют никакой ценности. Без души мы можем предложить Богу только пустую оболочку. Что представляет собой посты, эпитимии и паломничество папистов, как не помпезный и напыщенный путь в преисподнюю? Что представляет собой молитвы формалистов, сохраняющих хладнокровие при молитве, как немертвое поклонение? Это уже не жертва, а святотатство, ибо эти люди обкрадывают Бога в том, на что Он имеет законное право. Они не дают Ему душу. Если душа настолько драгоценна, то насколько драгоценны должны быть таинства и те, кто несет ей освобождение? Таинство – это золотая лестница, по которой душа поднимается в небо. Это воды жизни. Как драгоценны они для нас! Те, кто против таинств, отвергают спасение. Как драгоценны должны быть служители, чье дело – спасать души. Ноги благовестников прекрасны. Их труд драгоценен. По-гречески они – споспешники, 2 послание Коринфянам 6:1. Они трудятся вместе с Богом. Они трудятся ради других душ. Их пот, их слезы, их молитвы ради других. Они ухаживают за душами и часто полагают свою жизнь за них. Их свобода должна быть драгоценна. Константин был великим почитателем служителей. Но нам следует видеть, когда это истинные служители, занимающие это святое и почетное место, а когда те «врачи», в кавычках, которые дают лекарства, приносящие сладость во рту, но затем дающие горечь. Те, кто проводит время напрасно или распутно, не растолковывают слово поистине и не живут праведно, осуждают, а не собирают. Бог запрещает заступаться за таких. По закону прокаженный должен иметь свои уста прикрытыми, ему не позволено говорить. Хороший проповедник, но сам не живущий праведной жизнью, это как врач, который сам болен. Хотя его советы и рецепты могут быть полезны, его собственная болезнь заражает пациентов. Так и служитель. Он может говорить мудрые слова, когда стоит за кафедрой, но его собственная болезнь заражает слушающих его людей. Если вы найдете Офни и Финиеса среди сынов Левия, чьи действия вызвали ненависть Божью, вы убережете Бога от трудного искоренения их. Но проверяйте себя, чтобы вы могли видеть различия между добродетелью и пороком. И выпуская плохую кровь, сохраняйте хорошую. Когда вырезаете опухоль, не разрушайте дух. Снимая нагар со свечи, не погасите свет Божьего пристанища, чтобы это не было работой Юлиана, подавившего праведное служение и открывшего храм для идола. Римляне разграбили Коринф, разрушили весь город за неучтивость, проявленную к их послу. Бог воздаст за оскорбления, нанесенные его посланникам, сказано в Псалме 104-15 стихе. Уберегитесь этого. Если души имеют столь бесконечную ценность, то как драгоценны будут те, кто несет освобождение душам, чье назначение и предназначение – спасать души. Если душа столь драгоценна, то берегитесь, чтобы не нанести ей вред. Сократ советовал молодым людям смотреться в зеркало, и если они видели, что красивы, то не стоит делать ничего недостойного их красоты. Христиане, Бог дал вам души, сверкающие божественной красотой. Не делайте же ничего недостойного их, не оскорбляйте их. Есть четыре типа людей, наносящие оскорбление своим душам. Во-первых, оскорбляют души те, кто ставят мир выше своей души, кто жаждет прах земной, сказано в книге Амоса 2:7. Это как если бы у человека загорелся дом, и он бросился бы спасать мебель, тогда как его ребенок оставался в огне. Далее те развращают свои души, кто делает их придатками своих тел. Тело – не более чем животная часть, душа – ангелическая. Душа – царица, украшенная сокровищами знания и несущая скипетр свободы. О, какая жалость, когда эта царская душа превращается в вассала, уподобляясь рабу, мелющему на мельнице, тогда как тело восседает на троне правления. Соломон так говорит о зле, которое он видел под солнцем. «Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком». Книга Екклесиаста 10:7. Разве это не зло под солнцем? Видеть тело, горцующее на коне в триумфе и почете, а душу человеческую, это царское и небесное создание, подобно рабу, идущую пешком. Во-вторых, оскорбляют души те, кто продает свои души. Жадный человек продает свою душу за деньги. Как сказано об адвокате, что он имеет язык, продающийся за гонорар, так жадный человек имеет душу, которая продается за деньги. Ахан продал свою душу за золото. Иуда продал душу за серебро. Он явно продешевил. За 30 серебряников он продал Христа, который стоит дороже небес, и свою собственную душу, которая стоит дороже мира. Как много людей потеряло свои души из-за денег. Наблюдения показывают, что если перемешать орлиные перья с куриными и оставить так, то через некоторое время орлиные перья потеряют свое качество. Так же действует мир на душу. Если вы перемешаете земные вещи со своей душой и оставите это так, то через какое-то время они поглотят и растлят вашу душу. Тщеславный человек продает свою душу за почести и славу, как Александр VI продал свою душу дьяволу за папство. И что вся эта слава, как не пустой плод воображения? Факел, зажженный от дыхания людей, гаснет от малейшего признака осуждения. Сколько душ было низвергнуто в ад под аплодисменты толпы? Сластолюбивый человек продает свою душу за удовольствие. Как Гелио Габал утонул в сладком напитке, так многие топят себя в сладких водах удовольствия. Платон называет удовольствие наживкой, на которую попадаются души. Удовольствие – это шелковая петля, льстящий дьявол, убивающий в объятиях. В-третьих, те оскорбляют свои души, кто их отравляет, ибо ошибка – это сладкий яд. Игнатий называет это изобретением дьявола. Человек может погубить свою душу по ошибке так же, как и в результате порока. Он может попасть в ад так же за нетрезвое мнение, как и за нетрезвую жизнь. В-четвертых, те оскорбляют свои души, кто лишает их пищи. Это те, кто говорит, что они выше таинств. Но истинно мы не можем быть выше таинств, пока мы выше греха. Апостол говорит, что в этой благословенной святыне мы должны возвещать смерть Господню, доколе Он придет. Первое послание Коринфянам 11:26. То есть до того времени, когда Христос придет судить народы. Как можно исключить эту святыню, не оскорбив при этом Христа? Если святой Павел и апостолы, эти великаны благодати, нуждались в вечере Господней для утверждения в вере и укрепления, то насколько более мы нуждаемся в этом таинстве, те, которые только младенцы в вере. Но сатана любит такие посты. Он был бы рад, если бы люди всегда удерживались от таинств. Если тело лишить пищи, оно долго не проживет. Если душа драгоценна, то будьте бдительны, чтобы не потерять ее. Давайте теперь поразмышляем, какова же эта потеря. И она проявляется в двух аспектах. Во-первых, потерять душу глупо. Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Луки 12:20. И потерять душу глупо в трех отношениях. Изначально потому, что имеется возможность спасти душу. Мы имеем время для этого. Мы имеем свет, который можно использовать. Мы имеем дух, предлагающий нам помощь. Душа напоминает корабль, нагруженный сокровищами. Дух – это ветер, наполняющий паруса. Если мы освободим корабль от якоря грехов, тогда он помчится, и мы достигнем и войдем в порт счастья. Также потерять душу глупо, потому что мы теряем душу за вещи, не имеющие настоящей ценности. Земные вещи бесконечно ниже души, они по сути ничто. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, сказано в книге Притч 23.5. Мир не более чем иллюзия. Его вещи привлекательны для нас, но после смерти мы сможем сказать, что устремляли свой взор на то, чего не существует. Тот, кто надеется обрести счастье в этом мире, подобен Иксиону, обнимающему облако вместо Юноны, или Аполлону, обнимающему лавровое дерево вместо Дафны. Итак, потерять душу за такие ничего не значащие вещи совершенно неразумно. Это как если бы кто-то бросил свой бриллиант, чтобы попасть в дерево, и потерял его. Также потерять душу глупо, потому что человек, теряющий душу, сам прикладывает к этому руку. Разве в этом есть разумное начало – самому себе давать яд? Грешник имеет руки, виновные в пролитии крови своей души. «Погубил ты себя», сказано в книге Осии 13.9. «Делают засаду для их крови», книга Притч 1.18. Глупый грешник питает похоти, убивающие его душу. Дерево выращивает червя, и червь поедает дерево. Разве не глупо для осажденного города открыть ворота врагу? И в то же время грешник открывается похотям, которые ведут войну против его души, сказано в 1 Петра 2.11. Это глупая потеря. Во-вторых, потерять душу не только глупо, но также потерять душу – это фатальная потеря. Это не только потеря себя, потому что вместе с потерей души теряется и многое другое. Как купец, везущий на корабле сокровища, при гибели корабля теряет все – деньги, золотую посуду, украшения, пряности. Так и тот, кто теряет душу, теряет Христа, теряет утешителя, теряет общество ангелов, теряет небеса. Это непоправимая потеря. Другие потери могут быть восстановлены. Когда человек теряет здоровье, он может восстановить его вновь. Если он теряет состояние, он может нажить его вновь. Но если он теряет душу, то уже не может никоим образом восстановить эту потерю. Есть ли еще спасители, отдавшие себя за жизнь души? Как Наимин сказал своим дочерям, «Разве есть у меня еще сыновья в моем чреве?» Руфь 1.11. «Разве есть у Бога еще сыновья? Или пошлет ли Он своего сына еще раз в этот мир?» О нет! Если душа будет потеряна, следующее пришествие Христа будет не спасением ее, но судом. Христианин, помни, что ты имеешь только одну душу. И если она будет потеряна, то потеряно все. Бог, как говорит Иоанн Златоуст, дал тебе два глаза. И если ты потеряешь один, то останется другой. Но Он дал тебе только одну душу, и если она потеряна, ты весь погиб. Купец, чье состояние вложено в один корабль, при гибели этого корабля теряет все. Также потеря души – это вечная потеря. Ибо если душа однажды была потеряна, то она потеряна навсегда. Грешник и горнило не расстанутся никогда, сказано в книге Исаия 33.14. Как сердце грешника никогда не избавится от греха, так никогда не опустошится чаша Божьего гнева. Это вечная потеря. Итак, делайте все возможное, чтобы не упустить свой шанс и спасти свою драгоценную душу. Во времена опасности люди требуют свои долги назад и стараются всеми силами спасти свое состояние. Позвольте мне сказать вам, всем тем, кто пребывает в своем естественном, природном состоянии. Ваши души заложены. Если бы ваши земли были заложены, вы приложили бы все усилия, чтобы выкупить их. Ваши души заложены. Грех поработил их. Он положил ваши души под залог. И где вы думаете, они находятся? Залог находится в руке дьявола. Следовательно, человек в своем природном состоянии находится под властью сатаны. Деяние 26:18. Теперь существует только два способа вернуть залог. И оба они выражены в Деяниях 20 главе 21 стихе. Покаяние перед Богом и вера в Господа нашего Иисуса Христа. Покайтесь во всех ваших грехах. Почтите заслуги Христа через веру. Святые называют это верой спасения, потому что на этих крыльях душа летит в ковчег Христа и пребывает в безопасности.